Если у блондинки горят глаза, значит, тараканы в ее голове что-то празднуют.
Народная мудрость. Женская логика. Программа не только для женщин.
Всем привет, это программа «Женская логика». Меня зовут Наташа Алисик.
Меня Елена Самойлова. И сегодня у нас в гостях очень приятный, интересный, замечательный, ну, всяческих похвал и восторгов снискавший человек, которого мы очень ждали.
Да, ну давай представим гостя и потом с ней уже поздороваемся.
Наконец. Автор проекта «Открытая лекция».
Журналист.
Автор.
Телеведущая.
Ага, да.
Катерина Гордеева.
Здравствуйте.
Катерина, здравствуйте.
Я уже набрала столько воздуха в щеки, чтобы как-то пыхтеть тут важно. Здравствуйте, очень рада.
Очень-очень рада, что вы к нам приехали. И сегодня, поскольку у нас в гостях вы, говорить мы будем об открытой лекции.
Это мне очень приятно.
Да, дело в том, что рижане с таким понятием, как цикл «Открытая лекция», познакомились в сентябре.
Да.
В сентябре, когда на первую лекцию приехала ни много ни мало, а Людмила Улицкая, известная российская писательница, с которой, собственно говоря, этот цикл и стартовал. То есть рижанам было представлена некая возможность, скажем так, провести время иначе, провести время в общении, послушать кого-то, послушать людей, которые...
Задавать вопросы, говорить, спорить, получить ответы, то есть такие.
Совершенно верно. Вот, и это действительно стало актуальным и интересным.
Катерина. Ой, стало, правда?
Да.
Это хорошо.
Ну, и я вообще заметила, что подобного рода жанр, если можно это так назвать, в последнее время достаточно востребован, потому что уже, ну, я не знаю, попсы в стиле MTV или каких-то концертов, люди уже объелись слегка. Поэтому первый вопрос. Расскажи, как тебе в голову пришла эта мысль и как появился вообще проект «Открытая лекция»?
Это очень... Я постараюсь коротко, но вообще история долгая. Я вначале... Есть такой в Америке формат. Это университетский формат, очень старый. Он с 70-х годов существует. Еще Бродский перед студентами Мичиганского университета читал лекцию в этом формате. Он называется «The Last Lecture». То есть там формулируется задача так, что скажите нечто, что бы вы сказали, если бы эта лекция была последняя в вашей жизни. Но понятное дело, что в России, там мы запускали проект в России, сказать слово «последнее», там даже «последний полет» не говорят, говорят «крайний».
Крайний, конечно.
То есть вот ты говоришь человеку «последнее», говорю, до свидания. Вот. И я долго думала. Потом у меня была идея сделать телевизионный формат, который назывался бы «Мастер-класс». И мы даже записали два пилота. Они были... Я их очень люблю. Это такая как бы черная студия, как вот в 90-е, помните, такое телевидение, телевидение, о котором мы все полыхали, горели эмоциями.
На черном фоне.
На черном фоне, да. Там микрофон, там стоит человек, зал чуть меньше, чем на самом деле желающих. И этот человек говорит о чем-то, что он действительно любит и во что он верит. И этот проект назывался, такой пилот назывался «Мастер-класс», и там были два пилота. Один был про Гуса Хидинга, он тогда был тренером российской сборной. Смотрите, как давно я над этим думаю. И Гус Хидинг должен был рассказывать и рассказывал о технологии производства «Айсвайн». «Айсвайн» – это ледяное вино.
Вино, да.
Это
да,
то,
да,
которое, по-моему, оно в Латвии тоже есть. Ну так вот, чуть-чуть.
В той или иной
чуть-чуть,
мере.
Чуть-чуть, да. Это вино, которое собирают, которое делают из винограда, которое собирают с первыми заморозками.
Когда уже ягода подморозилась.
Да, да, и на самом деле, вот как бы футбол с футболом, но...
Жизнь-то шире.
Да, жизнь шире. А второй пилот был с Анатолием Чубайсом и рассказом о технологии обучения во сне.
Любопытно.
Да.
Вот это вот любопытно.
Это последний вопрос, который, казалось бы, да,
ну, да,
стоило обсуждать с Чубайсом.
Ну, много, и? Понимаете, много. Кто знает, что на самом деле Гребенщиков величайший в мире специалист по пиратству. По пиратам, ну, пиратам, настоящим пиратам, вот этим с черными глазами, костылями там, и так далее, да. И если, дай бог, там все сложится, и это будет в Риге, я буду счастлива, потому что я знаю все песни Гребенщикова, все альбомы, это, как говорится, мы выросли на ваших песнях. Вот, но я хочу услышать этот монолог, я хочу это узнать. И мне интересно услышать это от этого человека, потому что мы, как правило, знаете, как Козьма Прутков говорил, что специалист как флюс, он велик односторонне. И мы знаем всегда одну сторону чего-то, а не знаем, что за этим есть.
А в связи с этим, Катерина, скажите, а как происходит отбор тем? Или даже
темы выбирают же. Лекторы.
Как выбираете вы лекторов?
Темы выбирают лекторы, а я выбираю лекторов.
Как?
Это сложно, потому что, значит, началось все с России, и мы делали в России, когда это был бесплатный вход, мы могли себе позволить бесплатный вход, были спонсоры. Вот, мы очень верим, что в Риге у нас тоже появятся когда-нибудь спонсоры, мы сможем открыть двери, и все это будет бесплатно, но, к сожалению, мы не можем, то есть там, ну, есть привоз лектора, его гонорар там и так далее, технические всякие там проживания, ну, что
аренда зала,
да.
Как у артиста,
проза жизни. Ну, разумеется, да, и вообще, ну, как бы все говорят, как вот лекторы как не смеют получать гонорар. Ребята, вообще человек готовится. Человек готовится, человек работает. То есть, да, это не творческий вечер, там никто, это не антреприза, то есть это не спектакль. Но это лекция, это одна из любимых моих лекций, и я очень хочу ее привести в Ригу. И если у нас сегодня будет обратная связь, я хочу услышать рижан, хотят ли они это послушать. А это лекция дважды Героя Советского Союза, человека, вышедшего первым в открытый космос, космонавта Алексея Архиповича Леонова. Я с ним дружу, я могла бы его попросить.
Конечно, а я тебе тема? Как слушатель отвечу.
Ну, конечно, мне было бы интересно про космос.
Ну, разумеется, ну, понятно, про космос с ним.
А он-то о чем хотел бы поговорить?
Я думаю, что он так бредит космосом, так любит космос, что он будет говорить, конечно, про космос. И есть масса, там, космос и кино, например, да, есть тема.
И... Высаживались ли американцы на Луну?
Да
интересно,
уже сказали, это... что не высаживались, да точнее, высаживались, но потом потеряли съемку, и пришлось ее переснимать.
Не потеряли, просто там обратную точку доснимали. Это, ну, вроде как так.
Нет. Ну, да, история про то, что спустя 15 лет после смерти Стэнли Кубрика наконец опубликовали его интервью, в котором он якобы признается, что ничего этого не было, все это было срежиссировано.
Ой, это все придумал в 2018 году. Да. Нет, а слушайте, я забыла, как гравитация. Вот.
Да.
А, например, Алексей Архипович совершенно прекрасно рассказывает про то, как снимали фильм «Гравитация», на котором он в том числе был консультантом.
Угу.
И он рассказывает о том, как он однажды оказался в состоянии, вот в том, в котором был Джордж Клуни, да, когда ты ничего не помнишь, когда ты ничего не соображаешь. И вот он рассказал, что он видел. Ну, в общем, там есть масса историй, которые он мог бы рассказать, но вот я все время волнуюсь, а можно ли привести там, вот, чтобы это был человек не писатель, не журналист, не режиссер, не артист. А из другой области. Я очень хочу это сделать.
Тогда мы зададим наш вопрос радиослушателям сегодняшний, а конкретно.
Я вот могу...
Слушай, подожди, ты меня не слышала.
Задавай вопрос, я просто...
думала, ты его задашь.
По поводу
я. А каких российских, общественных или политических, или...
деятелей, или артистов, или художников?
Вы хотели
физиков,
бы
физиков, химиков, математиков.
И почему? И вот по поводу Леонова тоже.
Да. То есть, кого, какой вопрос у вас зреет, почему именно
кому?
Этого человека? Да?
Кому, главное?
На чью бы открытую лекцию вы бы пришли? Закончу я ваш вопрос.
25-45-25-25.
Номер телефона для смс-сообщения. А вот вам, пожалуйста, да, реакция относительно происходящего сейчас в студии. Добрый день, а вопросов радиослушателей не будет, что ли? Хотелось бы принять участие в беседе. Ребят, если вы хотите дозвониться до нас, так милости просим, 670-25-925. Звоните.
Ура! А это продолжено, значит, мы делали это в начале в РИА Новостях, и там было масса интереснейших лекторов. Я, например, звала своего любимого переводчика Виктора Голышева, и когда я к нему пришла, я, конечно, хотела там, ну, как-то так, чтобы он про Бродского, ну, в общем, что-то вот это. А он говорит, я говорю, а что, о чем вам интересно? Он говорит, ой, а мне интересно про котлован.
Котлован, ну, какой?
Про котлован Платонова, там сложности перевода котлована Платонова. И на самом деле мысль его была сложная, потому что «Котлован Платонов» — это любимый роман Бродского, там, да-да-да, и, ну, люди висели на люстре, слушая о сложностях перевода «Котлована Платонова», я, конечно, не ожидала, честно говоря. Потом, в связи с разными событиями, там, РИА Новости перестали вообще существовать на Земле, там теперь «Россия сегодня», мы переехали в Google-центр, и в Google-центре, например, была первая лекция писателя Андрея Битова, и она была... Я говорю, как вы назовете, Андрей Георгиевич, лекцию? Он говорит, о Гоголе. Я говорю, что о Гоголе? Он говорит, о Гоголе. И точка.
Классно.
Это была интереснейшая лекция. Она была очень сложно сконструирована, но когда в итоге там он...
Пришел к Гоголю?
Нет, он начал с Гоголя. Он начал с Гоголя о том, как он в блокаду лежал в кровати, мама уходила, ему было очень холодно, и он читал книги бесконечно. А он, надо сказать, что он, что называется, ну, это не секрет, у него есть там небольшие аутистического толка расстройства. То есть он очень непростой ребенок. И он погружался в эти миры, вот гоголевские, и он в них путешествуя, не замечал ни холода, ни вот этого голода. И, в общем, отчасти его это спасло. И вот он рассказывал про вот эти вот плотные тексты, которые его облепляли, про то, что он не может читать Гоголя больше, чем одну страницу. Но это было дико все интересно, потому что он прекрасно его помнит наизусть, Гоголя и Битов, сам по себе великий писатель, а когда один великий писатель говорит о другом великом писателе, это...
Удовольствие в квадрате, да. Даже в кубе. А такой вопрос. В Москве лекции уже понятно, как организуются, как проходят. В Риге они только начинаются. Есть какие-то вот ощущения, что публика другая, слушает по-другому? Вопросы задают о другом.
Ну да, есть немножко ощущение. Мы пока еще, понимаете, мы друг к другу привыкаем. Ну это вот, ну,
критерочки.
Не надо путать туризм с эмиграцией, да, всегда говорят. Одно дело, когда ты приезжаешь и просто там прогуливаешься по городу, ну выпил там, не знаю, бокал вина, там прошел туда-сюда,
глинтвейн,
сел на самолет, значит, уехал и смотришь, блин, какой красивый город. А другое дело, когда ты приходишь, тебе с нужно с людьми разговаривать, тебе нужно понимать их настроение, их, ну, как бы входить с ними в резонанс. А, понятно, что рижане там сдержаннее, чем москвичи. Это понятно. Да, ну, мы, кстати, мы не только в Москве делали, мы делали
ну,
и...
Израильские
только начнутся в январе.
Начнутся.
Да. Но мы делали и в Воронеже, и в Екатеринбурге, и в этом самом, как его зовут, в... Новосибирске там не получилось, и в Петербурге.
Да.
Вот. Значит, и всегда было по-разному, всегда очень разная реакция, всегда разные люди. Но в Риге, понятно, во-первых, люди, конечно, сдержаннее. Во-вторых, в Риге люди очень боятся и не любят вообще любых провокаций политического рода. То есть рижане очень политически насторожены. И они, как бы, я так поняла, да, что вот чем меньше политики, тем лучше. То есть вот если можно, давайте мы отделим вот все политическое, и вот человек выступит как
общественно-культурное.
Общественно-культурное.
Вот
сейчас показалось.
Сейчас посмотрим на срез наших радиослушателей, что они по этому поводу.
Да,
думают.
Но по крайней мере политика всех очень тревожит, как вот такое больное какое-то очень место, да, которое лучше вот не чешите свой гондурас, да, вот не трогать, не чесать, ничего не делать и говорить о чем-то прекрасном. А вот и, наверное, последнее скажу, что там. Там нужно дать кому-то слово, да?
Да, и мне, например.
А, пожалуйста,
Наталья. Нет, я сначала...
А последнее, что люди очень аккуратно задают вопросы, очень... То есть я не слышала ни на одной лекции, то есть 4 лекции прошло, не было ни одного вопроса обижающего лектора.
А такое бывает? То есть провокаций не было вообще, в принципе?
Нет.
А такое бывает?
Ну, в Петербурге было, в Москве... Да, тоже было.
Бывает, да.
Да, бывает. Вот. А здесь, то есть, как-то очень аккуратно, очень бережно. То есть, даже если там зритель чем-то не очень доволен. Но и с другой стороны, конечно, зрители с меньшей откровенностью вот задают вопросы, потому что у нас...
Характер город маленький у нас просто.
Нет. У нас было... Можно, Наташа, еще одну?
Пожалуйста.
У нас была одна лекция, Екатерина Юрьевна Гениева читала ее. Она директор библиотеки иностранной литературы была. К сожалению, ее больше нет на свете. Но она великая совершенно женщина. Женщина, построившая эту, ну, отчасти там построившую эту великую в том виде, в котором она сейчас есть, и много чего сделавшая для нашей страны. Ее лекция была посвящена великим людям, с которыми ее столкнула жизнь, там, отцу Александру Меню, академику Сахарову, ну, огромному количеству людей, которые, ну, такие столпы огромные. И вот начинаются вопросы, и встает вдруг женщина из зала, а только-то начались события, связанные с Украиной. И женщина встает и говорит: послушайте, вот так интересно, такие люди потрясающие. Ну вот мне сейчас не на кого опереться. А я вообще не понимаю, что происходит. Говорит, подскажите, как мне разобраться?
Как мило.
Это был вот тот вопрос, который на самом деле волновал всех в этом зале. И там и меня, и Екатерину Юрьевну, и всех. То есть, ну просто обычно ты там думаешь, да не, ну хрен с ним, я, наверное, так как ничего не понимаю, другие-то понимают. А вот стал человек и откровенно спросил. И это был ужасно важный и точный разговор. Вот в Риге пока, ну, так нам еще не доверяют.
Нащупывают еще пока почву. Ну, вот насколько я помню, тоже были вопросы, в принципе, примерно однозначные, да, понятно, что пропаганда работает в обе стороны, в России она по-своему, в Латвии она по-своему. Вот когда Улицкая приезжала и читала кусок из своих книги, «Лестница Якоба» и так далее, и тема была заявлена
современная литература в эпоху
человека. Свободный человек в эпоху тоталитаризма. Это вообще было про то время, не про сейчас.
Про свободу. Ну, естественно, она в основном говорила вот как раз-таки про середину прошлого века, грубо говоря. И я заметила, что вопросов относительно тоталитаризма было, ну, если они были, то они были достаточно робкие и скорее, ну, это у вас там тоталитаризм, а у нас здесь, значит, демократия, как мне показалось. Ну,
да, я даже такого не припомню. Мне кажется, вообще про тоталитаризм ничего не говорили.
Ну, вот говорили, только очень осторожно. Угу. А меня другой вопрос интересует. Вопросы, которые рижане, допустим, задают, и вопросы, которые россияне. Есть ли общие вопросы, которые повторяются из лекции в лекцию?
Была одна девушка, которая все время про Навального спрашивала, но что-то сейчас я ее не видела вчера.
Да, кстати, было.
Она три лекции подряд вставала, спрашивала про Навального.
У Рапопорт, наверное, просто...
Ну, она решила, эй, ладно, Рапопорт. Ты, кстати, ну это правильно, на самом деле. Ну откуда там Ксения Рапопорт? Зачем? Почему? По какой волшебной причине она должна интересоваться Навальным? Или Путиным? Или кем-то еще, да? Она актриса, она должна заниматься и интересоваться театром, кино, сценариями.
А лекция была о чем?
А лекция у нее была как раз о театре, о кино,
здесь и там. Это как там было? И казалось кино. Бы, при чем здесь Навальный? Да?
Нет, ну она, нет, Ксении не задали вопрос. Чулпан говорила о литературе, которую сформировал. Ей задали вопрос. Макаревич говорил о красоте, причем только о красоте. Ему задали вопрос. Улицкая говорила, тут хотя бы как-то близко. И то, ну, в общем, дело не в этом. Нет. Там же как бы зал-то смешанный. Там зал смешанный. Я знаю людей, которые прилетают специально. Я знаю...
Сюда, в Ригу, на открытую лекцию.
Я знаю людей, которые прилетают, что называется, из сопредельных государств.
Ну ладно, Бродский, Барышников, это было понятно, но что прям на лекции...
А чем мы хуже?
Действительно.
Нет, ну прилетают. Люди, ну, подгадывают как-то свои там приезды в Ригу. Прилетают люди из Стокгольма, я знаю, прилетали. Прилетали люди из Норвегии.
Ну да, сюда долететь немножко дешевле, да. Наверное,
я бы сказала, очень немножко дешевле, если не тратить деньги на дорогу, на такси в аэропорт в Осло, да?
Вот это вот точно делать не надо.
Вот, то немножко дешевле получается, да, чем в России. Многие не ездят в Россию там по самым разным причинам. И зал получается смешанный. И вот я очень ценю и очень уважаю эту способность людей не идти стенка на стенку. И как бы очень аккуратно, все приглядываются друг к другу, и пока все, в общем...
Все в одной лодке, потому что
конечно.
В Прибалтике это очевидно, мне кажется.
Ну, конечно, в Прибалтике это более чем очевидно, да.
Ну, кроме правительства, которое продолжает какие-то национальные заявления делать.
Не тиши наш Гондурас, читай наши смски.
Пощекочу чуть-чуть другой раз, можно? Сообщения вот какие. Не надо общественных деятелей, а вот Леонов, это был бы реально круто.
О, классно, вот. Спасибо. Вот я тоже
я тоже присоединяюсь за космос.
Мы с мужем вместе это делаем, у нас спор. И вот спасибо, вы мне сейчас помогли.
Еще. Александр пишет, на лекцию Путина. Ну, это, конечно, шутка, а вообще интересно было бы и про космос. Ну, а если серьезно, то на лекцию Федора Бондарчука сходили.
Спасибо, да.
А вот еще.
Мы вчера с друзьями обсуждали. Вот если у нас получится, в мае будет Кончаловский. А если получится, например, то я бы пошла. Вот я сама пошла на лекцию Михалкова, мне интересно.
Михалкова или
да.
Бондарчука?
И Бондарчука, ну просто они же это, ну, это как
на всех.
И Федор Бондарчук помоложе, ну, а тот постарше. Ну вот я бы пошла и на Михалкова, и на Бондарчука, мне было бы интересно. Спасибо за Бондарчука, будем иметь в виду.
Еще. Очень хотел бы услышать и увидеть Анатолия Вассермана. Думаю, от этой беседы получила бы такое наслаждение, как и от встречи с Александром Васильевым. Но тут речь идет в первую очередь.
А был Васильев в Риге, да, я видела
да,
афишу.
Да. Он у нас был в эфире, понимаешь?
А,
и он у нас и частый гость. Мы его любим, и он нас тоже.
Хотелось сфокусироваться и сфокусировать ваше внимание, уважаемые радиослушатели, на том, что мы говорим не про программу «Женская логика», мы говорим про открытую лекцию, которая регулярно проходит в кинотеатре Splendid Palace. И вот там, на сцене, перед вами действительно выступают люди, которых приглашает Катерина, в частности, вот в этот чудесный проект.
Но, с другой стороны, общее с женской логикой у этого проекта то, что можно задать вопрос.
Вопросы открыты.
Да, да.
А мы потом все передадим. Я хотела спросить, что лично ты получаешь от этих лекций? Как раскрываются перед тобой твои герои? Какие парадоксы для тебя открываются? Ну и так далее. Вот что лично ты для себя получаешь?
Ну, во-первых, я вижу, как люди работают. Да, это тоже очень интересно, как люди...
Бесконечно можно на это смотреть.
Да. Ну, это же задача нетривиальная. То есть это не типичный лектор, который читает лекцию. Это человек, который, как правило, никогда в жизни не читал лекцию, вот он читает лекцию. Я видела, как у Ксении Рапопорт был устроен ее памятка.
Планчик.
Планчик. То есть, ну, я сфотографировала ее на память, когда-нибудь я продам за большие деньги. Когда-то у нас читал в Москве лекцию Горбачев, вот его лекцию я вообще храню, как она была написана. Я буду дома хранить долго.
Это образец?
Ну нет, это очень интересно. Это... Значит, у Ксении был такой листочек, который был в разных местах, что-то было написано, 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 там то, все, 50. И в середине было такими большими буквами написано слово «уши».
Уши? А почему уши?
Я думаю, какие уши, что уши? То есть, ну там что-то было, Фельштинский, это я понимаю, да, это ее мастер театральный, там, там Тернатор, это я понимаю, это режиссер. Где-то было написано «Хаба», я понимаю, что это Хабенский. Да. Ага. А значит, уши. И оказалось, что в середине лекции она рассказывала тому, как на самом деле вот эта вот русская драматическая школа, да. Как их мучают, там, как они заставляют их там притворяться стулом, столом, табуреткой, есть несуществующую еду, там, быть зонтом, там, дождем. И, в общем, ее посадили, и она 4 часа должна была изображать тигра, который слышит приближающуюся лань. И, в общем, когда...
4 часа?
4 часа, да.
Станиславский был
творческий этюды. Да. И она, значит, отрабатывала этот супернавык тигра и за это время научилась двигать ушами. И она показала, как она научилась двигать ушами. То есть уши, это у нее был пункт, да. На который там она опиралась. Вот в чем было дело.
Она, это... А это же не рассказала она в лекции?
Рассказала.
Это, значит, как это раз в тот момент, когда я опоздала.
Она рассказала, она подняла воздух, показала, как она это делает. То есть это... И я думаю, ах, вот там в чем дело-то.
Кстати, Катерина, а вы изучали как-то латвийское пространство из, может быть, Латвии, Прибалтики или да. Ближнего зарубежья, вот кого-то пригласить?
Именно из Латвии... Ну, пока не скажу кого, потому что мы с этим кем-то еще пока не встретились, ага. Не поговорили.
Но вообще есть такие люди, да?
Есть такие люди, да.
Ну, что приятно.
С Алвисами разговаривала, он, к сожалению, говорит, что он совсем плохой лектор. Вот, ну, вдруг он передумает. Ну, я очень на это надеюсь, я бы тоже с большим удовольствием послушала его. Угу. Но про Алвиса я могу говорить, потому что мы уже поговорили, а вот про тех там
ну,
еще троих,
вот...
там еще трое человек, и, ну, как бы, когда ты переговоры еще не ведешь,
хорошо.
Нельзя говорить.
А вот, ну, я так понимаю, людей... что эти люди не очевидны. Ну, то есть нет такого, что вот...
Нет, вы их все любите и знаете.
Мы их все любим и знаем. А нет идеи этих же людей пригласить в Москву, чтобы показать их москвичам, россиянам, как-то вот такой экспорт-импорт?
Я не живу в Москве уже много лет. Ага. Я живу в Петербурге. Во-первых, во-вторых, вот мы сейчас скатимся в такую не очень... веселую историю. Значит, в Москве культурное пространство организовано довольно сложным образом. И туда сейчас вернулась некая такая залитовка, да? Угу. Ну, то есть ты должен утвердить этого человека с...
Ага. С точки зрения благонадежности?
Да.
Так, такие у нас демократии.
Вот. Я не хочу обсуждать это, и, ну, правда, не готова. Были там, не знаю, может быть, вы знаете, там в парке Горького должны были выступать там одни деятели, там, общество. Почему они не политики?
А потом выступают другие.
Нет, а потом там, ну да, выступали другие, этим запретили. Участвовать в бесконечной тяжбе за право дать человеку слово я не хочу. Вот. Поэтому... Пока подождем.
Окей.
Вот.
Спасибо
за ответ. Да, а потом посмотрим, как бы мы открыты для всего.
Предлагаю сделать сейчас небольшую музыкальную рекламную паузу и напомнить вопрос нашим радиослушателям, кого из известных общественных деятелей, артистов, художников, писателей или других выдающихся российских личностей вы бы хотели увидеть в рамках открытой лекции. И почему, ну, то есть, можете объяснить, это было бы интересно. Может быть, один человек ждет встречи с другим человеком только по причине того, что он хочет один-единственный вопрос задать. Хоть и про Навального. Кстати, добавили еще Ивана Охлобыстина. Супругой.
Вот, кстати, да.
Супругой.
Вау. Ну, не знаю, супруга.
А как есть супруга, при этом у нее столько детей? Детей-то никуда денут.
Действительно.
И детей.
И детей.
Класс.
И Деда Слушай, Мороза.
И цены такие, чтобы всех привезти.
Да-да, и билеты тогда будем покупать, там я не знаю за сколько.
Хочу посвятить следующую песню нашей гости.
О, спасибо.
Женская логика. Женская логика. Программа не только для женщин.
Много лет назад, в тени чужих мостовых, Я увидел тебя и подумал, как редко встречаешь своих. Как оно было тогда, так оно и есть. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Я учусь у луны, я сам себе господин. Кто бы ни был со мной, я все равно изначально один. Вышел из пламени, отсюда вся моя спесь. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Если буря смоет город, извини. Я был в обиде на тебя, мое сердце было в тени. Через стены этой гордости не так легко перелезть. Но если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. У меня плохая память и омерзительный нрав. Я не могу принять сторону, я не знаю никого, кто не прав. Но в мире есть что-то, чего не выпить, не съесть. Если что-то не так, то послезавтра я опять буду здесь. Никого внизу и никого наверху. Я бы соврал, если бы сказал, что я в курсе. Но Бог не ангел, он просто такой, как он есть. Если я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь. Сегодня я прощаюсь, послезавтра я опять буду здесь.
Женщины отдаются Богу, когда дьявол уже не желает иметь с ними дел.
Софи Арнул, французская актриса и певица.
Женская логика. Программа не только для женщин.
Друзья, продолжаем нашу открытую лекцию в эфире радио СВХ Плюс в рамках программы «Женская логика». У нас в гостях Катерина Гордеева.
Еще раз здравствуйте. Да. Уже почти добрый вечер.
Если хотите нашей гости какие-то вопросы задавать, действуйте, пожалуйста, посредством смс-сообщений, например.
Ну что ж, наверное, мы немножечко предвосхитим последний вопрос нашей программы. Где вообще можно почитать информацию про вас, про те лекции, которые планируются в ближайшее время?
Есть Facebook-группа «Открытая лекция», так называется «Открытая лекция», и есть сайт open-lecture.ru, где есть все наше расписание, обратная с нами связь, можете писать, присоединяться. То есть, если вы в Facebook присоединитесь, то вы будете знать все расписание. Следите за ним обязательно, потому что, ну, если вам это интересно, потому что сейчас как раз появились последователи, это не мы. Не хочу ничего говорить.
Ну, просто в последнее время, почему вот я говорил, да, очень популярен жанр вот этой беседы, и Быков недавно приезжал, это тоже так или иначе.
У Быкова есть свой лекториум, он прямая речь, он так называется, как назывался, так и называется.
Да, но между тем, опять же, очень легко спутать с вами то, что вы предлагаете.
Ну, у нас есть я. У нас есть я как приложение к герою. Мы даже думали, просто некрасиво с Катериной. Вот с Катериной вот это не очень хорошо.
С Екатериной.
А я Катерина. У меня Катерина в паспорте написано. Ну, вот я борюсь за Катерину.
Правильно.
Нет, с Катериной. Звучит не очень хорошо, да? Открытая лекция с Катериной Гордеевой.
Ах, в этом смысле.
Ну, это, наверное, чисто российский, потому что мы на этой территории уже перестали такие вещи как-то...
Нюансы замечать. Несколько сообщений. Хабенского хотят увидеть.
Стараемся. Возможно, будет. Очень сложный график гастрольный.
А вот Оля предложила лекцию Донцовой и Нагиева. Очень интересные люди, на ее взгляд.
Очень может быть. Я не с теми,
у Нагиева недавно совсем вспоминала, был интересный пост про то, как воспитывать мальчиков, как их готовить к жизни.
Нагиева?
Да? Нагиева. Вау. И он написал такую вещь, говорит, на котиках. Вот если мальчик научится гладить кота, кормить кота, следить за котом, то он справится потом с кем угодно.
Потрясающе.
Лучше бы с собой справился в первую очередь.
Да ладно.
Еще из героев. Ренату Литвинову хотя бы на полчаса. И с огромным удовольствием сестер Вертинских, да и не против отца и сына Говорухиных.
Значит, насчет сына-то это как-то...
Может, кого-то другого имели?
Сергея больше нет просто.
Может быть, кого-то другого имели в виду? Нет.
А, может быть, ну... Станислав Сергеевич, если не ошибаюсь, здесь был недавно. Он представлял свой фильм о Довлатове.
Говорят, фильм видела, к сожалению.
И он был, да. Вот, понятно, да, услышала.
И еще супругу Бориса Ельцина и Людмилу Нарусову.
Ну, я думаю, что Наина Иосифовна, конечно, вряд ли это супруга Бориса Николаевича Ельцина. А вот с Людмилой Борисовной можно поговорить. Я недавно с ней встречалась как раз. Я пишу книгу о создании хосписного движения. Это книга там, ну, по просьбе вместе с фондом помощи хосписам «Вера» делается. И эта история, вот удивительно, что российской благотворительности, ну, там, без малого 20 лет. Уже никто ничего не помнит. И мы решили, вот пока мы как-то стояли с Нютой, это дочка Веры Васильевны Миллионщиковой, Вера Васильевна, ну, сейчас я скажу так широко, из Прибалтики, ну, она из Вильнюса на самом деле, вот, из соседнего Вильнюса, поэтому и тут у меня тоже предстоит много интервью в Вильнюсе взять. И мы стояли, там табличка такая, там, это хоспис, носит имя его основательницы Веры Васильевны Миллионщиковой. И я говорю, Нют, ты знаешь, а вот пройдет еще чуть-чуть, и уже придут какие-то люди, которые будут спрашивать нас, как это было. А мы с тобой табличку отверткой прикручивали.
Хорошо, если еще вспомнят, кто такая Вера.
Ну, тут... нет, сейчас очень вот тема такая благотворительности, она сейчас в России такая обсуждаемая. И, в общем, я стала эту книжку писать, и оказалось, что вот все вот эти вот концы благотворительные, как все эти люди собрались вместе, как они познакомились, как, что это у них произошло, дико интересно. И оказалось, даже мне, которая глубоко в этой теме, было потрясающим узнать, что человек, который патронировал самый первый российский хоспис, во-первых, это было не в Москве, а в Петербурге, а во-вторых, это была Людмила Борисовна Нарусова.
О, как.
И она мне рассказывала вещи, которые меня просто перевернули. Я вот тут всем рассказываю, всем друзьям, как она первые обезболивающие получала. Она приезжала ночью на финскую границу и получала в коробках эти обезболивающие. А желтая пресса писала, что жена мэра торгует наркотиками.
Боже, какой кошмар.
Как она объясняла, то есть они пошли с Собчаком сначала к министру здравоохранения Чазову и сказали, что вот нам нужен хоспис. Он говорит, слушайте, а, ну, время происходит, дело происходит 90-е, там, да, 90-91. А сейчас он говорит, слушайте, я вас умоляю, тут здоровым ты как, не успеваешь помочь. О чем вы вообще говорите? И потом... Значит, как она ездила в Давос, в первый Давос, на который позвали Россию, позвали Собчака, она умолила его с собой взять, и она просила, значит, там, швейцарцев и других богатых людей помочь России, помочь хоспису. Они сказали, знаете что, вы, это, знаем мы вас, вы деньги украдете, поэтому вот вам. И они перед отъездом забирали, увидели они, что эти коробки с бинтами, со взрослыми памперсами, с лекарствами, с какими-то, и они перли эти коробки, Собчак был очень обижен на Людмилу Борисовну, потому что, ну, как-то она его
использовала.
Во-первых, использовала, во-вторых, ну, неловко, да, то есть ты как бы с памперсами возвращаешь, да. И Нарусова, она удивительно говорит, вот вообще эти истории нужно рассказывать людям, которые бредят Советским Союзом, чтобы примерно объяснить, в какой ситуации мы находились. Как это вообще все на самом деле было, и что там советское время, это очень непраздничная история.
Абсолютно.
Тем более,
не надо
там,
пребывать в мифах.
Да, тем более для тех, кто, ну, слабый, для самых слабых.
Катерина, ты вот как раз предвосхитила наш следующий вопрос относительно благотворительности. У меня вопрос следующий. Ты говоришь, что в обществе, в принципе, меняется отношение в российском обществе к благотворительности.
В том обществе, в котором я имею честь жить.
Слава Богу. И таких людей, ну, немало, скажем так. Но в любом случае, скажи, государство вас заметило? Вот делают что-то. То есть получается, что каждый раз для того, чтобы получить какие-то лекарства, нужно идти просить, все время просить. Что-то вообще меняется? Вот сворачивается в вашу сторону или нет?
Ну нет. Вообще, честно говоря, конечно, нет. И, ну, сейчас будет очень сложно вообще с этим, потому что я не знаю, просто вот это вообще интересно про Россию, я могу рассказать.
Нам интересно свои параллели провести, потому что я, в частности, тоже занимаюсь, у меня есть благотворительные проекты, поэтому вот, ну, как бы обмен.
В общем, история такая. Значит, сейчас вообще будет очень тяжело всем благотворительным фондам и все. Ну, нам уже там просто затянут сильно пояса там, в связи с сокращением финансирования здравоохранения на треть, которая случилась в прошлом году со всеми переменами и реформами в здравоохранении. Сейчас подписал Медведев все-таки этот указ об импортозамещении. Значит, что этот указ значит? Это, ну, постановление это. Оно значит, что в больнице, вот как бесплатные лекарства, ну, как бы основная проблема российского здравоохранения в том, что постулируется его бесплатность. А денег, средств и сил у страны
не хватает.
Нет. Ну, конечно, да. И если бы кто-то вышел и сказал, что, ну, ребят, на самом деле это все не совсем так.
У меня есть приятель, который в Санкт-Петербурге работает нейрохирургом. И когда он составляет смету перед операцией, говорит: вы знаете, вот у меня есть на перевязке на первые 2 дня, а вам нужно на 10. И частенько начинаются к нему иски и подача жалоб, что вы вымогаете деньги. На что он говорит: я могу не вымогать, но вы тогда не выкарабкаетесь.
Конечно. И, значит, что сейчас будет? Сейчас в больницах останутся вот эти вот лекарства, которые позволены Минздравом, то есть российские лекарства. Многие из этих лекарств не прошли никаких клинических исследований. Про них никто ничего не понимает. Многие из них очень странно действуют, то есть доктора жалуются, что там лекарства, которые являются химиотерапией, нейротоксично оказывается. И у человека такие там какие-то побочки, которые вообще не ожидали, то есть, ну, как бы лечили там опухоль, получили почки, да, то есть, ну, вот какие-то такие вещи. Что будет происходить? Поскольку, значит, если человек, ну, пациент будет ребенок, и это будет онкология, там будет попроще, то есть там будет фонд, в котором я попечителям подари жизнь, но это все ляжет на наши плечи, мы будем, конечно, покупать. Сколько сможем, столько будем покупать. Но вообще-то мы за эти деньги могли бы учить врачей, покупать медтехнику, ну, много
ставить
чего могли бы, да.
Дополнительные.
Нет, ставить кровати мы, как бы, это не надо. Вот по большому счету не надо. То есть, ну, просто лечение должно быть полноценным. Нужно лечить не тем, что у тебя есть, а самым лучшим, особенно там, если касается онкологии. Взрослым людям можно только посочувствовать, тем, у кого нет денег на платные клиники. Помочь почти никто дальше не сможет. То есть их будут лечить вот тем, что будет. Тем, у кого есть деньги, это не коснется. То есть они как лечились в платных клиниках. То есть все эти лекарства не останутся в аптеках, но их не будет в больницах.
Кошмар.
И это ляжет на плечи благотворителей или на плечи самих пациентов, которые вынуждены будут это покупать. Вот. Значит, с благотворительными фондами их... Ну, как бы заметили, как бы даже с ними советуются, очень долгие, длинные, сложнейшие переговоры по обезболиванию и там доступности его продолжает вести наш фонд «Подари жизни», фонд помощи хосписам «Вера». Ну, вроде как, по крайней мере, врачи уже не падают в обморок от того, что там некоторым детям надо применять морфин, да, и не говорят, что вы делаете из них наркоманов.
Ну, да, да.
Нет, так, как так говорили, да, вот у ребенка осталось ему 4 дня жизни жить, а какая-нибудь тетенька там, которая, опять же, родом из Советского Союза, ее так учили, она говорит: какой морфин, вы сделаете из него наркомана?
Да, ну, подскажите другой вариант?
Нет, как трамал, астромал, кетарол, кетанов.
Но если он не действует?
Да, ну вот,
и бумитин. Куда примите?
Да.
Подорожник.
В общем, вот. Что касается, да, хорошо, вроде как сейчас, ну, это тоже безвыходная ситуация. Ребята, которые занимаются, тоже Лена Альшанская, которая родом из Риги, она возглавляет фонд «Отказники.ру», и вроде у нее пошел какой-то разговор там с чиновниками, и они занимаются отказниками и детдомами, и они переделали сейчас постановление 481 номер у него, которое касается профилактики сиротства, возвращения в кровные семьи, там, так далее. В общем, короче говоря, очень-очень тяжело, но мы еще живы.
Ну, будем надеяться, что хоть что-то сдвинется.
Да.
Прервемся ненадолго и потом уже дочитаем смс-сообщение и попрощаемся с нашей гостью.
СВХ Плюс. Мы здесь рядом.
Крупнейший базарчик рождественских елок Латвии у торгового парка «Альфа». Вас ждут самый большой снеголик и самые пушистые елки. Особый сюрприз. Выставка рождественских елок поможет вам узнать, какие елки радуют детей и взрослых в других странах. Спешите! Увидимся у большого снеголика возле торгового парка «Альфа». И загляните на Annels.lv. Светлых вам праздников!
Она особая и желанная. Она водится только в кристально чистой воде. Это исландская пикша. Светлая, сочная и невероятно вкусная рыба. Ищи элегантную синюю упаковку Oscar Fish в супермаркетах. Приготовить может любой. Даже самый непрактичный мужчина. Oscar Fish. Ты полюбишь.
Концертный зал «Рига» представляет «Старый Новый год» с историком моды Александром Васильевым. 13 января в концертном зале «Рига». Билеты в кассах «Билишу Парадиза». Спасибо, Радио СВХ+.
Быть красивыми, вечно молодыми и здоровыми. Лилостаксан. Антиоксидант из микроводорослей астаксантин способствует образованию коллагена, необходимого для нормальной работы кожи, и защищает клетки от оксидативного стресса, улучшая наш внешний вид, самочувствие и здоровье. Лилостаксан. Доступен в аптеках. Для красоты, здоровья, молодости.
Lil, love your life. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
Чтобы завтра проехать больше обычного, сегодня заправься по цене отличной.
На всех заправках Neste Oil правила опять диктует Nestic. Только сегодня на топливо Futura очень низкие цены. Заправляйся лучшим для автомобиля. Выгодно.
Женская логика.
Друзья мои, подошла к концу наша программа. Как жаль, конечно, что она не длится 2 часа, иначе мы Катерину, пожалуйста, так бы не отпустили.
А то и 3, я такая болтливая.
У тебя профессия такая, тут никуда не деться. Спасибо тебе огромное за то, что уделила нам время, рассказала поподробнее про открытые лекции, потому что когда происходит что-то интересное, что-то заслуживающее внимания, всегда хочется этим поделиться.
Приходите, можно я скажу, когда будет?
Конечно.
Значит, у нас 15 января будет Кирилл Серебренников, которого вы все знаете, он здесь поставил спектакль.
Можно?
Да.
2 места. Да, 15, я двух сидеть буду.
Приходите 15 января, значит, на Кирилла Семеновича Серебренникова.
Как Рапопорт про него классно.
Да, да, да. 24 февраля будет Юрий Борисович Нарштейн. Это тот человек, который снял бессмертный мультфильм про ежика в тумане.
Да.
И будет цирковой фокус, Юрий Борисович показывает, как делается туман в ежике.
В ежике?
Классно.
Вот. И 22 марта будет Александр Георгиевич Филипенко, Александр Филипенко, тот самый, который козел на САКСе, да, много да, чего да, еще, да. Он придумал сам себе лекцию, сам сочинил, называется, она очень смешная, называется «На у каждого поколения свое ретро».
Чудесно.
Вот. А, кстати, вот это глубоко.
И про Советский Союз заодно поговорим, да. В общем, приходите, openlecture.ru и Facebook «Открытая лекция».
Спасибо огромное. Друзья, это была программа «Женская логика». В воскресенье, кстати, она выйдет с другим гостем, и это будет специалист по сну, врач-сомнолог Евгений Изнов.
Вау.
Всем пока.
До свидания.
Слушай радио. Наслаждайся музыкой. СВХ+.